В эфире радиостанция «Зеленый глаз» с передачей Московского технического университета связи и информатики. Еще разочек назову номер для смс-ок. 8-919-723-95-32. 8-919-723-95-32. И зачитаю смс-ку, которая нам только что пришла. Уточнили по, значит, радиоприемник, с которым нас принимали в 90 километрах от МКАДа в сторону Рузы. По поводу приема в Рузе. Прием в 10 километрах от города в низине. Приемник Санжин АТС-909Х. Подпись Василий. Ну что ж, спасибо, Василий. Это интересно. То есть, когда в 90 километрах от МКАДа нас принимают, да еще в низине, на китайский приемник, это прекрасно, просто великолепно. Спасибо. Вот. Ну, а теперь мы продолжаем нашу передачу. И к нам в гости, в студию, пришел главный редактор журнала «Радио» Владимир Кимович Чуднов. И вот сейчас напротив меня сидит Владимир Кимович в наушниках с микрофоном. И рядышком сидит Владимир Тимофеевич Поляков. Вот. Ну что, Владимир Тимофеевич, представляете?
А еще там раз, рядом уже делают исторические снимки из дверного проема. Вот, журнал «Радио» всегда был проводником новых конструкций, всегда поддерживал радиолюбителей. И вот я думаю, те экспериментаторы, которые сейчас слушают нас и в Рузе, и в других местах Москвы и Московской области, я думаю, с удовольствием послушают главного редактора наиболее известного журнала.
Дело в том, что журнал «Радио» с 1924 года является действительно источником и кладезью информации по различным направлениям радиотехники. И до недавнего прошлого, мало того, он задавал тон в радиотехнике своими публикациями. Ведь аудитория журнала «Радио» — это неформальный распределенный интеллектуально-технический потенциал инженеров. Это читатели журнала «Радио». Это люди, которые без всякого финансирования, без всяких указаний, просто занимаются разработками и пишут в журнал о тех достижениях, которые они достигают. Это огромный распределенный потенциал, который, ну, просто, ну, движет, наверное, радиотехнику нашу отечественную. И люди, общаясь через журнал «Радио», они потом используют эти разработки, в своих конструкциях, в профессиональной деятельности, не только в любительской деятельности. Вот. И журнал «Радио» является фактически, ну, той площадкой, которая позволяет вот этим людям общаться между собой. Поэтому вот я, например, считаю, что то, что нас посетил главный редактор столь серьезного и уважаемого журнала, это просто удача. Спасибо вам, Владимир Кимович.
Ну, для начала я хотел бы поприветствовать всех радиослушателей. Добрый вечер. Вот, Сергей Николаевич уже, так сказать, рассказал о журнале. Действительно, за долгую историю, более чем 80-летнюю, действительно, там было опубликовано много интересных разработок. В частности, ну, можно вспомнить такие разработки, которые, так сказать, повторялись в очень большими тиражами. Скажем, это и приемники, радиоприемники Плотникова. значит, антенны Харченко. Но из последних вещей компьютеры, радио 86РК.
А УВ-3ДИ, это же легенда, да, 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 это да, легенда.
Конечно, конечно.
И еще хочу сказать, в 49-м году у меня есть это скан этой статьи, была опубликована статья «Лампы 6P3S в любительских радиопередатчиках». Журнал «Радио», 49-й год.
Да. Сначала объясните, чем вызван такой смех.
Ну, это очень актуально. Так сказать, не стареющая публикация, можно сказать.
Да.
Которая актуальна сейчас.
Ну, сейчас она уже не актуальна. Я думаю, не актуальна уже лет 30 как. Вот. Но легенда остается легендой. Вот в том передатчике, который сейчас стоит напротив вас, нет этой лампы. Там стоят металлокерамические нувистры 15-ваттные. Это уже, ну, кое-где они до сих пор летают. Представляете, да? То есть это далеко не 6P3S. Но, тем не менее, когда берешь эту лампу в руки и просто смотришь на нее, то как бальзам по душе. Ну, вот так. С огромным удовольствием. А вот тот передатчик, который стоит, это сделала моя студентка. Это ее бакалаврская работа. И красный диплом.
Замечательно.
И я так думаю, что через месяца полтора я вам принесу эту статью.
Вот будем эту, будем
вот
рады.
Вот эту. Владимир Тимофеевич, а разверни так вот с другой стороны. Не-не-не, да-да-да, вот так вот. Ага. Вон там зелененькая плата, видите, да, узнаете? Вот. Но вообще, вот журнал «Радио» все времена. Вот я, например, вырос на журнале «Радио» как на Библии. Я помню, когда первый раз я смог на него подписаться. Это была, ну, не знаю, это была удача. Я каждый номер, я просто ждал. Я бегал к почтовому ящику. Журнал «Радио» для меня это было, ну, я не знаю, это вот как, ну, я не знаю, как это назвать. Это было что-то. Это было что-то. И когда 11 лет назад Крылов Юрий Игнатьевич меня пригласил в редколлегию, то для меня это было, ну, я не знаю, наверное, верхом признания. Просто это вот, ну как, стать сопричастным к изданию Библии. Да, то есть это признание. Так что вот для меня журнал «Радио» это нечто святое.
Владимир Кимович, сколько примерно писем от читателей приходит вам в журнал, ну, скажем, за месяц?
Ну, сейчас трудно сказать, трудно назвать такое конкретное число писем. В основном, ну, в большей степени это письма по электронной почте, есть и по обычной почте. Сейчас, ну, скажем так, несколько десятков.
Ну, это достаточно много, это значит, люди интересуются журналом, подписываются на него, ну и читают с паяльником, как это говорили в какой-то шутке, это материал для прочтения с паяльником.
Ну да.
Вы можете сказать, что все ваши публикации именно такие для прочтения с паяльником?
Ну, в каком-то смысле, да. Журнал именно и ориентирован на таких читателей, которые читают журнал с паяльником.
А какими критериями вы сейчас руководствуетесь при отборе статей для вашего журнала?
Ну, во-первых, статья должна быть интересной, актуальной. Тема должна быть актуальной. Вот, ну, собственно, вот это основные критерии.
А на технический уровень обращаете, конечно,
нет,
ну, внимание?
Нет, естественно.
Можем ли мы надеяться, что вот те разработки, которых мы, в общем-то, ожидаем при постепенном развитии любительского радиовещания, будут находить отражение на страницах вашего журнала?
Любительское вещание?
Да, именно. Но давайте индивидуального назовем, потому что с термином «любители» мы здесь начали, а Владимир Кимович не присутствовал, пока мы обсуждали вот именно этот вопрос.
Терминология.
Да, терминология. Да. Дело в том, что понятие «радиолюбитель» в России, в русском языке, и понятие «радиолюбитель» в соответствии с регламентом радиосвязи, они очень сильно разнятся.
Они разные, да.
То есть у нас понятие «радиолюбитель» – это человек, который паяет усилители, который делает домашнюю автоматику, который приделывает трансивер к компьютеру, который делает антенны, который занимается хай-эндом, хай-фаем. Это все радиолюбители. Это все вот одним словом. Даже тот, кто сделал удочку, электронную удочку для того, чтобы в зимнем, во время зимнего лова через лунку ловить рыбу. И если он сделает удочку сам, это тоже радиолюбитель. То есть очень широкое понятие.
Здесь я должен предупредить наших слушателей, что речь идет совсем не о том, о чем они подумали. Дело в том, что сейчас появился варварский способ ловли рыбы с помощью электроудочек.
Да я не про это.
Это когда высоковольтные импульсы подают на проводящую леску и глушат рыбу электротоком.
Да нет, имеется в виду, когда она просто дергается.
Вот это публиковать ни в коем случае нельзя, и таких вот рыболовов надо бы самих отлавливать.
Это понятно.
Да. Имеется в виду индикатор поклевки,
да,
когда
да.
за леску рыба дергает, то автоматика реагирует.
И она сама так подергивает ее еще. Так вот, а понятие радиолюбитель в соответствии с регламентом радиосвязи, это в нашем языке это аналог коротковолновик. Это любительская радиосвязь, это коротковолновик. Поэтому вот мы в самом начале обговорили о терминах. В нашем языке термин гораздо шире. И для того, чтобы не путать, мы начали здесь использовать другой термин, который обозначает именно индивидуальное радиовещание. В нем нет слова «любительское», то, что индивидуальное радиовещание относится по регламенту радиосвязи к радиовещательной службе. И в общепринятых в мировом понятии терминах не является радиолюбительством. Поэтому у нас здесь индивидуальное радиовещание. Я просто пояснил о терминах, чтобы не сталкивать лбами разные интересы.
Понятно. Теперь я отвечаю на вопрос Владимира Тимофеевича. В принципе, журнал «Радио» поддерживает все технические, скажем так, начинания, которые не противоречат действующему законодательству и, ну, скажем так, здравому смыслу. Поэтому те разработки, которые есть и будут, в принципе, так сказать, почему нет, будут опубликованы на страницах журнала.
Ну что ж, это радует.
Что-то как-то грустно это произнесли.
Грустно, потому что некоторые предложения могут и, так сказать, противоречить здравому смыслу, но потом выясняется, что не противоречит. Вот я что имел в виду. Ну, хорошо. Мне остается только пожелать дальнейшего процветания журналу.
Спасибо.
Владимир Тимофеевич, все нормально, все хорошо. Меня сейчас тут немножко отвлекли, я был немножко не в теме. Мне тут в ухо еще. Вот. Я так думаю, что в любом случае, любое сотрудничество всегда должно быть взаимоинтересным с двух сторон. И для того, чтобы развитие шло плюс.
Я тоже
с этим я так думаю, мы здесь полностью будем солидарны со всеми присутствующими, если мы развиваем что-либо, то все заинтересованные стороны должны быть довольны.
Иначе это не сотрудничество.
Естественно. Естественно. Именно так. Тимофеич, а помнишь по поводу громкоговорящих детекторных приемников? У тебя эти публикации есть или нет?
Ну а как же?
А где? Где можно это посмотреть?
Ну, сначала это было в журнале «Радио». Позднее, видите, занятия громкоговорящими детекторными поставили очень простую и ясную проблему. Для детекторного приемника нужна максимальная энергия принятого сигнала. Отсюда стали возникать мысли про усовершенствование антенн. Вот почему я говорил, что любительское радиовещание...
Индивидуальное
радиовещание, поправляюсь. Это кладезь для экспериментаторов с различными типами антенн. Вот там эти задачи в той или иной мере решаются. Ну, потом я опубликовал все это в книжке «Простые приемники АМ-сигналов». Как раз это подходит полностью для индивидуального радиовещания. Сейчас есть мысли по поводу усовершенствования видов модуляции. То есть АМ – это не самый эффективный вид модуляции. Я имею в виду амплитудную модуляцию АМ. Могут быть и более эффективные виды модуляции, и более эффективные виды приемников. И это надо пробовать. Надо пробовать вживую в эфире. Естественно, что это невозможно попробовать на государственных передатчиках, но вполне можно сделать на любительских. Я еще раз напомню, что первые радиовещательные передачи, как с амплитудной, так и с частотной модуляцией, были сделаны любителями. Так что нет никаких причин, почему бы не появились и другие виды модуляции, которые... будут сделаны тоже любителями. И именно индивидуальное радиовещание может явиться полигоном для их испытания. Вот поэтому я и задаю вопросы, как к этому отнесется руководство журнала «Радио» и будет ли оно публиковать статьи на эту тему. Ну, вроде получен положительный ответ, чему я очень рад.
Ну что, отдохнем и послушаем музыку?
Давайте.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day? When I kissed you and called you sweetheart, do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act One was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Ну вот мы все вернулись. Я зачитаю, как раз вот за это время пришла смс-ка. Все оттуда же, в районе Рузы. Читаю. Приемно-магнитную антенну приемника вечереет, прохождение улучшилось. Сигнал очень стабильный.
Замечательная смс-ка. Видимо, ионосферная волна сейчас стала сильнее, чем пространственная, поэтому фединги кончились, и прием действительно улучшился. А магнитные антенны, они собирают меньше помех, поэтому отношение сигнал-помеха лучше у приемников. В то же время чувствительности современных приемников вполне достаточно, поэтому они и слабый сигнал могут вытаскивать, но при минимуме помех. Вот, так что я поздравляю нашего радиослушателя в Руси. Молодец. Если он попробует кроме магнитной еще и рамочной антенны, будет вообще замечательно.
В сентябре есть желание QSL-ки напечатать.
О, кстати, многие слушатели, наверное, не знают, что такое QSL-карточка. Видите ли, давным-давно, еще в 30-е годы, радиотелеграфисты стали обмениваться очень короткими фразами, кодовыми фразами. Сформировался специальный Q-код.
Ну да, профессиональные радисты в основном.
Не только.
А позже уже и радиолюбители.
Я бы не сказал, что позже, одновременно.
Ну, наверное.
Потому что все профессионалы произошли из любителей.
Ну,
практически
да,
все.
Да, да, да.
Вот, так что тут что раньше, курица или яйцо, неизвестно. Ну, так вот, чтобы спросить, где ты живешь, передают трехбуквенную фразу QRA и знак вопроса. Я отвечаю QRA, скажем, Москву. Я нахожусь в Москве. Точно так же QSL от слов send letter. Ну, а Q – это принадлежность к Q-коду. Значит, пошлите мне письмо в подтверждение радиосвязи или радиоприема. Когда-то все радиостанции практиковали рассылку QSL-карточек, и если вы приняли, скажем, радио Австралии, то вы можете написать туда открытку: «Я вас слушал тогда-то, во столько-то времени, и передача была о том-то и о том-то, и качество сигнала было такое-то». Вот это тот минимум, который нужно сообщить на радиостанцию. Через некоторое время вам приходит в ответ красочная открытка, на которой изображена кенгуру, например, да, позывные этого радио Австралии, и вы с гордостью показываете ее всем друзьям и знакомым. Это подтверждение того, что вы слушали эту радиостанцию. Точно такие же QSL-ки вот, Сергей Комаров обещает рассылать с нашего любительского передатчика. В сентябре, да, Сергей?
Ну, просто до сентября столько сейчас дел, и
понятно,
просто не до этого.
Понятно, все сразу не бывает, постепенно. Я думаю, что в сентябре прием значительно улучшится. Мы только что с Владимиром Кимовичем обсуждали, что зимой он улучшится еще больше.
Ну да, отсюда можно сделать вывод, что в Рузе сейчас зима.
Это замечательный прогноз погоды.
Василий, вы поняли, да? У вас там зима.
Поскольку вы хорошо получаете наш сигнал. Действительно, по моим наблюдениям, в зимнее время мощность принятого сигнала примерно в четверо больше, чем летом. Вот это вот пока нуждается в объяснении. Я приглашаю всех любителей и радиослушателей принять участие в таких экспериментах. Может быть, если вы пришлете отчет Владимиру Кимовичу о случаях приема, то не исключено, что это будет опубликовано и в журнале «Радио». Как вы считаете, Владимир Кимович, эксперименты по радиоприему годятся для журнала?
Ну, тут надо подумать.
Ну, действительно, сейчас, действительно, как это подать, это сейчас сразу не очевидно, я согласен.
Да, сейчас не готов что-то конкретное сказать.
Ну, во всяком случае, возможность такая будет, и это тоже радует. Ну,
по крайней мере, предмет для обсуждения.
Ну, как минимум.
Теперь, наверное, можно поговорить, какие приемники использовать для приема вот таких вот индивидуальных радиовещательных станций, которые, с одной стороны, маломощные, а с другой стороны, все-таки требуют хороших приемников, чтобы принимать их на большом удалении. Благо, найдутся такие желающие. В случае городской застройки, конечно, лучше всего рамочные антенны. Ну и на худой конец ферритовые антенны. Ферритовая антенна – это тоже рамочная, просто ее площадь немножко больше, ну как немножко, примерно раз в 100, чем площадь того витка, который намотан на ферритовый стержень, за счет магнитной проницаемости материала. Можно делать воздушные рамки, и с ними очень интересно экспериментировать. Вот как-то один из авторов журнала «Радио», я помню еще в редакции, Виталий Тюрин его зовут, приезжал ко мне и говорил, что вот на все лето он уезжает в Пензенскую область, а там на средних волнах вообще ничего не принимается. Я ему посоветовал сделать деревянную крестовину размером метр на метр, намотать на нее 14 витков любого провода и подсоединить конденсатор от 17 до 500 пикофарад. Больше ничего делать не надо, и подсоединять ее к радиоприемнику тоже не надо. Такую рамку надо поставить, приемник положить рядом с ней, а рамку настроить. Это очень легко сделать, в приемнике возрастет шум при резонансе рамки. Через полгода он снова заехал в редакцию и рассказал, что он там в Пензенской области с этим устройством стал слушать всю Европу на средних волнах. Вот такой вот был результат.
Ну да. Рамочные антенны, магнитные антенны, в общем, творят чудеса. Я когда поигрался в свое время с низкорасположенными рамками, вот именно рамка, которая расположена на высоте, ну, 2-3 метра, ну, 4 метра, чтобы ее просто не задевали автомобили проезжающие, вот, то есть низкая рамка над двором, идеальная приемная антенна, тихо, эфир чистый, и из чистого эфира идут радиостанции.
Но у тебя рамка, Сергей, была большая.
Ну, я экспериментирую с большой рамкой, то есть рамка, которая накрывает двор, 50 на 50 метров.
Вот.
Вот. И экспериментировал с рамками где-то 3 на 3 метра у себя дома, в комнате.
Вот
тоже
вот
чистейшие.
Вот
да, отдача с нее очень маленькая, поэтому нужно при усилении выкручивать на максимум. Но шумов практически нет. Вот дело в чем. Чистые станции идут. То есть рамочные
вот
антенны просто прекрасны.
Хорошая информация для наших радиослушателей. И действительно, приемник можно не подключать к этой рамке. Приемник можно положить рядом с проводом рамки.
Но это если резонансная настроена.
А рамку настроить в резонанс обязательно. И вот тогда получается очень хороший прием, потому что рамка создает собственное магнитное поле, она наводит на магнитную антенну приемника. И у вас получается прямая связь. Рамка служит как бы внешней антенной и передает свой сигнал на магнитную антенну приемника. Эффективность вот такая, как случилось в Пензенской области, где вместо ничего стала слышна вся Европа.
Кстати, еще такой эксперимент тоже проводился с рамочными антеннами, но это в сельской местности. Когда участок 6 соток, ну это 20 на 30 метров. Ну вот по забору на высоте метра над землей просто кладется провод. И включается к приемнику в гнездо антенны, в гнездо заземления. Эфир, как в 20-е годы прошлого века. Чистейший. И в нем прям вот как по полочкам разложены радиостанции. Ну просто прелесть.
А какой приемник был?
Ригонда.
То есть вы предлагаете всем, так сказать, собственникам шести соток проложить такие антенны, да?
Ну так ее делать сколько? Ну полчаса. 120 метров провода и все.
Ну вот, к сожалению, я такой эксперимент сделать не могу, потому что на моих шестисотках слишком много владельцев, и мой огород 42 квадратных метра, это 6 на 7. Да еще обнесен металлической сеткой. Ну как тут вот рамку?
Тут тяжело. Согласен, тут тяжело.
Вот, но у меня есть неподалеку лесок, и этот эксперимент вполне можно вынести туда, по окрестным кустам разложить любую рамку и послушать, что получится. Уверяю вас, это захватывающе интересно.
Ну и потом, если эту рамку повесить на высоте 1-2 метра, чтобы она, ну, чтобы люди, проходящие через лес, просто ее не цепляли.
А там нет никого.
Не, ну все равно люди, грибники-то ходят. И ее можно просто там оставить. Из полевки, из P274.
В принципе,
цепляется рамка, цепляется, значит, два провода. С клеммами только запаять нужно будет дома, потому что там стальной провод. Запаять и хорошо заизолировать. И будешь просто туда приходить как-то, иногда лавочку поставить, приходить с приемчиком радио слушать.
Да.
Как
да,
вариант.
Да. Кстати, такой вариант один из наших любителей радиопрогулок, но, правда, с радиостанцией, это любитель коротковолновик, в Ленинградской области, деревня Гарболово, он выходит так, и у него оборудованы уже антенны, там лежит ящик вместо лавочки, и столик какой-то сделан из другого ящика. И он по воскресеньям от всех домашних забот выходит в этот лесок, подсоединяется к антенне и проводит радиосвязи с Европой, с Германией, с Францией там, и так далее, или с нашей Сибирью. Это хорошее занятие. Во-первых, такую антенну никто не заметит, это первое. А во-вторых, если и заметит, то удивится.
Ну, провод, кому и провод, она нужна, кому он нужен, там, телефонный провод. Вот, еще такая интересная вещь, значит, те антенны, которые вот сейчас установлены здесь, передающие, через которую сейчас, вот прямо сейчас мы вещаем, и антенна очень похожая висит у меня дома. Так называемая треххвостка. Вот. Это, ну, вариант наклонного луча. Вот, антенно-наклонный луч.
Только нехорошо ее все-таки треххвосткой называть. Это три провода параллельно.
Ну да. Вот, слегка узким расходящимся веером. Вот. И эта антенна, она необходима для того, чтобы на средних волнах обеспечить в эфире полосу радиовещательного сигнала. Мы же занимаем в эфире 16 кГц. И обычный провод, просто брошенный, ну, то есть связная антенна, Вот. Она не обеспечит этой полосы, и получается искажение на высоких частотах.
Не искажение, просто вот. завал верхних частот,
да. Из-за полосы пропускания антенны. А при 16 кГц полосы, вот когда эти три расходящихся провода, мы обеспечим качественное вещание.
Совершенно верно, Сергей. Ты мне напомнил первую радиостанцию ВЦСПС имени Александра Степановича Попова в Москве. Они прицепились к какой-то имеющейся мачте и с макушки мачты пустили два параллельных провода. На три, наверное, средств не хватило. Вот это была первая средневолновая антенна в Москве. Это где-то 21 или 22 год. Передатчик делал известный Бондж Бруевич, основоположник нашей советской радиотехники.
Я когда внимательно рассматривал антенны, которые были средневолновые, которые были, ну, среднедлинноволновые, которые были установлены на Эйфелевой башне, то там было 5 проводов. И тоже расходящийся веер. Вот.
В общем, чем толще антенна, тем она широкополосная. Ну, вывод такой. Да. А несколько параллельных проводов, они эквивалентны, в общем, толстой металлической трубе. Угу. Вот еще, так сказать, предмет для экспериментов.
Ну, это целое направление.
Конечно, что, конечно.
Радиовещательные антенны, которые можно сделать в домашних условиях. Это целое направление деятельности.
Безусловно, так.
И целое море для публикаций.
Мы вообще сегодня рассуждаем совершенно глобально. Мы намечаем такие темы государственного масштаба, как подготовка кадров, оповещение, да, радиовещание о нуждах населения, затем разработка передатчиков, разработка антенны, что мне больше всего импонирует, разработка приемников. Угу. Вот оказалось, довоенный немецкий приемник работает лучше, чем многие современные супергетеродины. Причем тот немецкий-то еще прямого усиления. Угу. И это правда, потому что приемники прямого усиления работают лучше, чем супергетеродины.
Шумов меньше.
И шумов
эфир
меньше,
другой, он, да, чистый.
Да. И что самое главное, нет интерференционных помех от других станций. Поэтому общее впечатление частоты приема получается. Вот какие темы публикаций мы наметили сегодня для журнала «Радио». Как, Владимир Кимович?
Замечательно. Спасибо.
Я рад, что вы довольны таким оборотом событий. Вот. Ну, не пора ли нам снова послушать музыку?
Да, вот именно это сейчас я и делаю. Как раз сейчас вот... Ну, давайте вот эту послушаем. Поехали, пожалуй. We'll be right back. Ну вот, радиостанция «Зеленый глаз» с программой Московского технического университета связи и информатики снова в эфире. За режиссерским пультом Сергей Комаров, любительский позывной у Атрианна Леонид Василий. И напротив меня Владимир Тимофеевич Поляков, любительский позывной, радио «Анна Тройка», «Анна, Анна, Елена». Ну что, Тимофеевич?
Ну что же мне остается? Вот на прощание с нашими радиослушателями.
Ну как на прощание? У нас еще где-то, наверное, минут 16 будет.
Вот прощаться долго будем, со слезами, я надеюсь. Да. И вот тут Сергей Николаевич предложил интересную тему как раз для завершения нашей передачи.
Тема вот какая. Дело в том, что любительское радиовещание или индивидуальное радиовещание, как это называть, чтобы не путаться, ведь может освещать в эфире не только музыкальные вопросы, вопросы своего собственного технического и программного существования, но и обсуждать в эфире, рассказывать о дружественном направлении любительской радиосвязи. И я так думаю, что это было бы очень интересно и востребовано. Вот сегодня все, которые присутствовали здесь в эфире, имели любительские позывные, но мы говорили именно о радиовещании. Но у нас есть еще ведь одно увлечение, причем глубокое и давнее, это увлечение любительской радиосвязью.
Тут я бы заметил, что одно другого, в общем-то, не исключает. Более того, среди индивидуальных радиовещателей имеется и своего рода, ну, мне не хочется называть его радиоспортом, но стремление к тому, чтобы их радиовещательный передатчик услышали как можно дальше и как можно больше корреспондентов. А это уже напоминает...
Слушателей,
да. Ну, корреспондентов, тот слушатель, который не сообщит о случае своего приема, он, в общем, остается неизвестным для радиовещателя. Поэтому почаще обращайтесь о случаях приема и сообщайте. Вы же не в государственные учреждения будете писать, а такому же человеку, как вы сами. Вот, это совсем не страшно.
Тимофеевич, прерву, извини, пожалуйста, смс-ка пришла.
Ну-ка.
Читаю. Все оттуда же, из-под Рузы. По эсметру приемника ваш сигнал даже мощнее, чем радиомаяк.
Вот большего бальзама на мою душу пролить было нельзя. Спасибо.
Это вот как представился Василий. Мобильный телефон кончается на 0188.
Спасибо, Василий, спасибо. Дело в том, что я-то, когда выбираюсь в Подмосковье, то на восток от Москвы, там маяк идет очень громко. Вот, а вы в Рузе его слышите потише. Но я вам сообщу, это из первых рук, так сказать, сведения. Правда, может быть, немножко устаревший. Маяк – это 75 киловатт, поселок Чкаловский. Вот оттуда они вещают. Поселок Чкаловский – это на восток от Москвы, но немного совсем километров, 10-15 от кольцевой. У них стоит полноразмерный четвертиволновой вертикал. То есть мачта 150 метров высотой. Так что большое спасибо, Василий. Вы нас замечательно принимаете. Продолжайте, пожалуйста, вот прием при следующих включениях «Зеленого глаза». Очень любопытно будет провести некоторую статистику. Я, к сожалению, не имею отношения такого прямого, непосредственного к этой радиостанции из ТУСИ, хотя у меня все тут друзья, и я тут бываю эпизодически. Вот, но им это будет очень интересно, чтобы набрать статистику приема. Это чрезвычайно важно. Собственно, даже в какой-то мере это научное исследование. Принимать сигналы, записывать его уровень, это на самом деле научные данные, из которых можно делать выводы о распространении радиоволн. Именно так наука и делается. Я вам больше скажу, что все великие научные исследования, грубо говоря, сделаны с помощью палки и веревки на примитивной аппаратуре. Делали самые выдающиеся открытия. Потом, по мере совершенствования технологии, аппаратура все усложнялась, но больших открытий уже не было. Было только уточнение существующего.
Так вот, я хотел бы еще Василию сказать, что наша антенна представляет собой наклонный луч, и максимум излучения как раз в его сторону, как раз на запад, на запад.
То есть верхний конец луча находится на востоке?
Да, на востоке.
А нижний на западе?
Нижний на западе.
Да, в таких условиях наклонный луч преимущественно излучает от высоко поднятого конца в сторону менее поднятого. Да,
высоко поднятый у нас на высоте 45 метров, низко поднятый, который уже ближе к передатчику, на высоте 28 метров. Длина луча 100 метров, луч трехпроводный.
Ну, это используя окрестные здания, так этот луч подвешен. По сути дела, в общем-то, антенна во дворе колодца. Ну, кругом-то, в общем, здание.
Ну да, но мы так ее, в общем-то, умудрились повесить так, чтобы она более-менее излучала. Сами лазили, сами все вешали.
На уровне верхних стенок двора колодца. Ну а что можно еще сделать, да, в таких полулюбительских условиях?
Ну давайте вернемся к нашей теме, к теме о том, чтобы можно было на нашей радиостанции делать передачи, посвященные любительской радиосвязи.
Безусловно, это надо сделать, такую передачу. И здесь можно рассказать очень много интересного, да. Дело в том, что любительская радиосвязь, она не умирает, несмотря на внедрение сотовых телефонов и прочих достижений цивилизации.
Интернета.
Да. Сейчас QSL-карточки посылают через интернет. Вот это, пожалуйста. А сам факт установления связи, он волнует по-прежнему, как и в старые годы. И, скажем, установить связь малой мощностью, скажем, с англичанином, это предмет гордости. А уж с Новой Зеландией, так это совсем здорово. Вот, так что рассказывать об этом, конечно, надо. Да, и, может быть, это заинтересует многих слушателей.
Рассказывать не только про телефонные связи, но и про связи с телеграфом. Азбука Морзе живет.
А вот телеграф надо учить, да. Тут я могу добавить, что связь с телеграфом гораздо помехоустойчивее. И вот в первых экспериментах, когда Сергей меня просил послушать, где бы я ни был, дома или на даче, «Зеленый глаз», вот, я не всегда слышал модуляцию, но присутствие сигнала угадывалось. Тогда я включал телеграфный гетеродин и несущую на биениях в виде свиста. Вы все, конечно, представляете, что если крутить настройку приемника, то на биениях слышно нечто такое. Вот такой вот звук, когда проходишь мимо частоты радиостанции. Это вы на биениях слушаете несущую. И если бы она в этот момент передавала телеграфный сигнал, то вы бы его прекрасно разобрали. В общем, разница по мощности примерно в 10 раз. То есть 10-ваттный передатчик телеграфный слышно так же, как 100-ваттный телефонный передатчик, передающий речь или музыку. Вот такой вот в этом выигрыш, поэтому здесь непаханное поле. Кстати, не одни современные средства связи по помехоустойчивости старинный телеграф не превзошли. Если опытный радист принимает телеграфный сигнал на уровне 0,5 от уровня шума...
Ну да, то есть когда сигнал ниже уровня шума в два раза.
В два раза ниже уровня шума. То для работы любого цифрового модема надо плюс 6-8 дБ. Это у самых хороших модемов, а у плохих 12-15. Но 6 дБ – это сигнал в 4 раза мощнее,
чем уровень шума.
Чем шум.
А если вспомним, значит, у нас 4 здесь, половинка там, то есть итого 8 раз. Да, итого 8 раз. То есть если вспомнить, что у нас квадратично затухает электромагнитное поле с расстоянием, корень из 8 – это где-то 2,8, то есть дальность связи телеграфом в 2,8 раза.
Ну, в 3 раза.
В 3 раза дальше, чем телефонная связь.
А поскольку
при тех же мощностях.
Да, а поскольку тут подключается ионосфера, то ионосферное распространение – это так. Если услышал на 100 километрах, то услышишь и на 500 километрах. Вот. Больше того, я вам скажу, если вы сумели преодолеть четверть окружности земного шара, то дальше сигнал уже не падает. Потому что сферическая Земля, вот этот вот резонатор между Землей и ионосферой, дальше снова сходится. И лучше всего из этих соображений должно быть слышно в антиподе. Это на самом деле так. И вот, собственно говоря, первая связь Арктики с Антарктикой, которую провел наш знаменитый полярный радист Эрнст Кренкель, была выполнена вот как раз на полуокружности земного шара, используя мощность всего несколько ватт, по-моему, меньше 10 ватт было.
Да, Кренкель... И на регенератор.
И на ламповый регенератор. Транзисторов тогда еще и в помине не было. Вот такая связь. Значит, Кренкель с полярной станции, а в Антарктиде была экспедиция англичанина Берда. Вот они провели связь на полуокружности земного шара. Ну что ж, Сергей Николаевич, наверное...
Ну да, наверное, мы скоро
пора
будем заканчивать
наш эфир.
Вот. Но единственное, что по поводу радиопередачи, посвященной любительской радиосвязи, хотелось бы, чтобы кто-то из заинтересованных радиолюбителей взял бы на себя редакторскую функцию такой передачи. И мы с удовольствием приглашаем любого желающего, кто взвалит на себя этот груз, ну, хотя бы раз в месяц делать такую радиопередачу. Ну, по продолжительности... Ну, как хотите, можно час, можно полтора, можно два. Главное, чтобы это была динамичная, интересная передача, и она была построена интересно. Интересно. И чтобы она просто рассказывала людям захватывающе, что есть такое очень интересное увлечение у людей, любительская радиосвязь.
Замечательно.
Ну чего, опять послушаем музыку, Тимофеевич?
Давай.
И со всеми остальными тоже. Поехали. Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way,
and That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible
that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Ну вот, Владимир Тимофеевич, сегодня мы с вами были в эфире 3 часа.
Ну что же, это время пролетело как-то совершенно незаметно. Я очень рад этому эфиру. И мне хочется пожелать нашим радиослушателям уверенного хорошего приема, доброго здоровья, хорошего настроения. Ну и всего-всего самого наилучшего. Не забывайте нас. Сергей Николаевич, я специально поинтересовался, нарочно он поставил «Unforgettable», незабываемое. Оказывается, нет, совершенно случайно. Вот видите, даже нам высшие силы помогают. Надо же такую вот вещь поставить, чтобы нас не забывали в эфире. Я надеюсь, что наши слушатели нас не забудут, будут и дальше слушать. Ну, а мы уж постараемся сделать все, что можем. Итак, всего вам самого наилучшего. До свидания.
Да, всего самого хорошего. И радиостанция «Зеленый глаз» с передачей Московского технического университета связи и информатики свою работу заканчивает. Всего вам хорошего, спокойной ночи.